2033 год. Земля уничтожена в результате атомной войны. Укрывшиеся от радиоактивного излучения на станциях и переходах московского метро люди и их борьба за выживание – об этом первая часть трилогии известного российского писателя Дмитрия Глуховского. После выхода в свет «Метро 2033» прошло более 10 лет. Вторая и третья часть романа «Антиутопии», как и первая, разошлись миллионными тиражами. И это уже не просто трилогия. «Метро» превратилось в целое литературное движение. Сам автор Дмитрий Глуховский посетил Тбилиси несколько дней назад в качестве почетного гостя 18-го международного книжного фестиваля. С ним встретилась корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Эка Киванишвили.
После выхода первой части «Метро» прошло более 10 лет. Вы с тем же энтузиазмом говорите об этой книге, как и в первые годы? Или настал момент, когда писатель хочет больше говорить о других своих книгах? Что это за произведение? Как вы его сегодня охарактеризуете?
«Метро-2033», хотя номинально это антиутопическое произведение, или, скажем так, даже несколько фантастическое, на самом деле для меня всегда важнее было и настоящим наполнителем истории являлась его социальная часть. И «Метро-2033» — это портрет России в 90-х. Новой страны на руинах старой империи, осколком которой является эта новая страна, которая пытается из осколков и обломков старой идеологии, истории, мифологии, какой-то системы нравственных координат и ценностей что-то новое смастерить. Это страна, где вдруг исчезло прошлое, где совершенно непонятно ее будущее, и все настоящее тоже окутано мраком неизвестности, хаосом, значит, отсутствием какой-либо уверенности вообще в своем окружении и так далее. Страна, где есть ужасный беспорядок, отсутствие какой-либо безопасности, при этом политический плюрализм, такой на грани хаоса, да, и свобода. И «Метро-2033» — это портрет именно вот, ну, такой, скажем так, гротескный, именно такого российского общества. 10 лет спустя мы оказались совершенно в другой стране. Это страна, где какие-либо мысли и идеалы свободы высмеяны и отброшены. Это страна, где давлеющим и преобладающим чувством является ностальгия по имперскому прошлому, по утраченному какому-то национальному и наднациональному величию. Это страна, которая стремится вернуться в свое прошлое, которая не имеет никакого представления о будущем и не хочет о нем, боится о нем думать, которая все свое вдохновение в прошлом именно ищет. Это страна, где люди оказались неспособны существовать без врага, которые так не смогли себя определить, не понимая, с кем они борются и сражаются. Это страна, где желание быть снова в борьбе, да, и борьбой объяснять себе свое существование, борьбой, ну, с Западом, борьбой конфронтации со второй половиной мира наполняет смыслом свое существование. Совсем другая оказалась страна. И я со своими какими-то прозападными, прогрессистскими убеждениями вдруг почувствовал себя глупым и ненужным человеком в этой стране. Mm-hmm. То есть я ходил в свое время на Болотную площадь, на проспект Сахарова, писал и продолжаю писать колонки такие критические к действующей власти и такого, я сказал бы, гуманистически-прогрессистского толка, но они все меньше и меньше в последние годы встречали понимание среди читателей. И я вдруг почувствовал себя немного не на своем месте и почувствовал, что то, что я делаю, это как-то тщетно и не нужно. И это было очень неприятное ощущение, которое я попытался в романе «Метро-2035» изложить. То есть 2035 – это портрет России сегодняшней, которая совсем зациклена как-то на вчерашнем дне, в каком-то чудовищном эклектическом миксе из каких-то таких реакционных, патриархальных, консервативных ценностей, где Сталин мешается с православием, где, значит, Столыпин и Ленин танцуют в одном кабаре. То есть, ну, какие-то удивительные совершенно вещи. И мои ценности, там, движение вперед, в будущее, свобода, гарантии прав, да, каждому человеку, mm-hmm. они вдруг оказываются в этом обществе не нужны, их высмеивают, их отбрасывают, от них сознательно отказываются. И «Метро-2035», в центре которой лежит фабула о том, как все привыкли жить в метро под землей, где всем нравится, в общем, все свыклись с тем, что никакого мира снаружи нет, и никакого мира, кроме метро, нет. И только есть один герой, который в ущерб собственному здоровью каждый день поднимается наверх, uh-huh. и, значит, рыщет по волнам радиоэфира в поисках других выживших, в поисках места, куда можно людей вывести из метро. Это в очень большой степени, конечно, метафора и в целом состояния, в котором оказались те вот самые 14% меньшинства, да, и я среди них.
Как думаете, что изменила эта книга в России в целом, и что она изменила лично для вас?
Вы знаете, я не думаю, что мои книги, несмотря на довольно большие тиражи в России, способны противостоять пропаганде ненависти и оглуплению населения, которое разворачивается на центральном телевидении. То есть, когда у тебя есть в распоряжении Первый канал с 40 миллионами охвата ежедневной аудитории, и плюс еще все остальные телеканалы, и все эти телеканалы объясняют народу, что страна осаждена Западом, что Запад хочет нашего падения, что он мстит нам за попытку подняться с колен, что он хочет нас добить и уничтожить, что против нас ведется информационная война, все наши неудачи объясняются происками ЦРУ, нас натравливают на последовательно то на одну бывшую Советскую Республику, то на другую, которая за это время, ну, так или иначе, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, стал нашим братским народом, да, и грузины, мне кажется, являлись некоторое время нашим братским народом, как и украинцы. И когда заставляют тебя почувствовать ненависть к членам твоей семьи, ну, потому что русские и украинцы – это просто два народа с огромной степенью взаимопроникновения на семейном уровне, да, не говоря о политическом и культурном. Что я могу противопоставить Петру Толстому, Владимиру там, Соловьеву, Познеру, не говоря о каких-то совершенно отчаянных пропагандистов типа Доренко? Да? Они взывают к простому, понятному, пещерному и общечеловеческому чувству ностальгии по утраченному величию. Да? Имперская ностальгия – это широкий, понятный сантимент, который ощущают не только русские, но и, там, и британцы до сих пор, и венгры до сих пор, да? И так далее. И власти, государственная пропаганда активно паразитируют на этом чувстве для того, чтобы остаться у власти как можно дольше. Но для того, чтобы остаться у власти как можно дольше, население надо отвлекать от текущих проблем. Надо отвлекать от того, что экономическая и социальная политика проваливается. Надо отвлекать от того, что российские амбиции возвращения мира арену оказались, ну, дутыми и проваливаются тоже. Да? Поэтому используется весь инструментарий масс-медиа, телевидение, интернет и радио для того, чтобы создать российскому телезрителю выморочную, иллюзорную картину России, поднимающейся с колен, возвращающейся себе свое утраченное, значит, могущество через конфронтацию с своими непосредственными соседями, да, с которыми у нас непростой, разный, но в том числе и прекрасный совместной истории связывают там столетия.
Не боитесь, что столь открытой критикой путинской России вы подвергаете себя опасности?
Честно говоря, ну, Россия не является диктатурой, правильно? Россия является большой и хорошо оснащенной вооружением банановой республикой. Да? И у власти находятся не идеологи, а люди с конкретным финансовым и деловым интересом, прагматики. Поэтому просто за критику не думаю, что нас в ближайшее время там начнут репрессировать как-то. Я думаю, что те политические убийства, которые в стране происходили, это и Политковская, и Немцов, и Ющенков, и Щекочихин, это люди, которые занимались предметными журналистскими расследованиями, да, или каким-то образом подвергали бизнес, находящихся у власти людей, какой-то опасности. Критиковать власть в России все еще можно. Просто пространство и платформ, с которых это можно делать, становится все меньше. Поэтому я, честно говоря, не опасаюсь за свою жизнь. Может, я, конечно, историю покажу, что ошибался, но будем надеяться, что пока нет. Мы все еще не там. И больше того, есть какие-то там робкие основания надеяться на какую-то даже либерализацию.
Ваши книги продаются миллионными тиражами. Как думаете, что принесло вам популярность?
Ну, она мне дала, прежде всего, возможность не ходить на работу. Это лучше. На самом деле у меня периоды работы, там, полугодичные и годичные, сменяются там годичным, допустим, периодом, когда я просто набираю материал, параллельно я езжу там вот везде, куда меня приглашают, и занимаюсь продвижением книг и просто разговариваю и набираюсь сам впечатлений. И у меня такая, как бы, ну, как называется, маниакально-депрессивный синдром, когда за периодом лихорадочной активности следует период определенного спада, когда я ничего вовне не генерирую, да, а просто набираю, поглощаю материал. Потом у меня книга, выходя там раз в полтора, два, три, иногда четыре года, является всегда определенной суммой того, что я прожил и понял за какой-то новый жизненный этап. Я стараюсь не слишком часто с книгами, ну, их писать и придумывать. И у меня нет такого количества, на самом деле, и идей. Да? потому что не хочется именно превращать это в какую-то ремесленную такую деятельность. Не хочется воспроизводить их по клише, хочется каждый раз для себя что-то открывать. И поэтому, к вашему вопросу, есть периоды, когда я просто путешествую, или там занимаюсь семьей, или, я не знаю, что, немножко занимаюсь там публицистикой, такой, скажем так, спокойный период. А периоды, когда я работаю над книгой, это вот такое по синусоиде, наверное, по параболе, поднимающейся с усиливающейся активностью. Такой запойный, я бы сказал, процесс, когда ты с каждым днем вживаешься в сюжет все больше и больше и больше, и потом это поглощает все свободное время. Но я не человек, который ежедневно пишет там, по какому-то расписанию, отмеренное количество часов, способен войти в это состояние, выйти из него. Это все равно нечто такое полумистическое. В этом есть что-то камлание, от вызывания шаманами духов, когда ты должен иногда неделями настраиваться на нужную волну. Да? И первые недели работы над романом, учитывая тем более объемы, они могут быть очень непродуктивны. Да? И пока ты нащупаешь язык, правильный стиль, поймешь героя, что-то такое в нем придумаешь, что заставит тебя самого в него поверить, да, и что даст тебе в него углубляться. То есть это все очень долгий процесс. Это может быть месяцы, и может быть и некоторые книги во мне существуют до того, как быть перенесенными на бумагу, годы. «Метро 2035», например, от первой идеи, так как я могу закончить эту трилогию, до воплощения прошло 4 года, наверное. В итоге я рад, что я подождал, потому что книга оказалась совершенно не о том, о чем я собирался ее писать. Она оказалась очень под влиянием тех событий, которые в России произошли, там, начиная с Майдана, потом Крым, потом Донбасс, потом вот эта вот истерика всенародная по поводу Крыма и так далее. И вот все, что мне пришлось и удалось понять про нас самих за счет этих событий. Так или иначе, мне кажется, книги должны абсорбировать и дух времени, и твои собственные события, какие-то с тобой происходящие. И лучше поэтому к ним не как конструктор относиться, да, не как инженер, а все-таки вот как какой-то мастер, который, ну, вручную по какому-то образу, только у него в голове существующему, а не знаю, может быть, каким-то долотом культуру эту из мрамора высекает.
«Метро 2033» сегодня – это не только книга и не только трилогия. Ее новая жизнь – это видеоигра. Мы знаем, что фанаты начали писать собственные версии книги. Это переросло в некое движение. Не жалейте, что ваш сюжет так широко используют другие люди.
Не, ну это прекрасно. Я считаю, что если сюжет оказался настолько заразителен, то люди, мало того, что там готовы прочесть 70 книг эпигонов на эту тему, но еще и сами хотят на эту тему фантазировать и писать, я могу только это приветствовать. Есть определенные правила, которые они не могут нарушать, да, не могут целостность этого мира, придуманного мной, разрушить. Но дальше, пока они действуют в его рамках, я считаю, что это здорово. Но я совершенно против этого ничего не имею. И всячески, наоборот, читателей к этому призываю и подталкиваю, потому что «Метро» действительно из просто романа превратилось в такой краудсорсинговый проект, да, вполне в духе времени, где люди совместными усилиями эту вселенную создают. И это давно уже вышло за рамки моего контроля какого-то. И больше того, ну, поскольку я и так уже 20 лет в «Метро» просидел, мне хотелось бы, конечно, оттуда наконец вылезти, как и главному герою. И следующие мои сюжеты, они совершенно с «Метро» не связаны.
Хотите написать книгу, которая превзойдет «Метро»? Можете нам сказать, над чем вы сейчас работаете?
С одной стороны, приятно, когда твоя юношеская вещь первая, самая популярная. С другой стороны, это немного тебя ограничивает и искажает у нового читателя впечатление о том, кем ты являешься. То есть, ну, книжка хорошая, я старался, но я все-таки писал, когда мне было там 17, 18, 19 лет. Да, сейчас уже я еще столько же прожил с тех пор. И новые книги, они здорово отличаются от предыдущих, да, но, тем не менее, у людей нету времени, желания и внимания ознакомливаться с каждой книгой моей. Обычный читатель из масс-маркета, как я знаю, что вот там Кастанед написал вот эту книгу, а Борхес написал вот эту книгу. Ну и другие, но я читаю самую известную, да, чтобы понять, что это за автор. Просто чтобы ориентироваться, да, или потому что все читают, и мне тоже надо прочесть. И только если меня читатель, этот писатель как-то совсем уж, значит, очаровывает, тогда я начну другие его произведения. Там Кафка, например, да, я могу там несколько книг Кафки там, я прочел и так далее. Поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы с каждой новой книгой я возлагаю определенную надежду на то, что вот ей-то удастся переплюнуть, условно говоря, там, да, то, что было сделано раньше. Сейчас я планирую начать работу над таким криминальной драмой с определенными такими реперкуссиями, подтекстами в духе Федора Михайловича, значит, Достоевского. То есть не фантастическое произведение. И следующая вещь, которая у меня в планах, она тоже не фантастическая.
Какой из ваших других романов вы посоветуете прочесть грузинскому читателю и почему?
Ну, мне кажется, что вот есть у меня роман «Будущее», он про мир людей, которые достигли физического бессмертия. Ну, скажем так, вечной юности. Не стареют и из-за этого не страдают никакими болезнями, которые, значит, могут их убить. И фактически живут, оставаясь вечно юными при помощи генной инженерии. Но за счет этого мир оказывается перенаселен, и люди не могут дальше размножаться. И любая пара, которая желает завести ребенка, она стоит перед выбором. Или оставаться вечно юной, или, если они заводят ребенка, один из них по их собственному решению совместному должен отказаться от вечной юности и в течение 10 лет состариться, ну, там тоже при помощи искусственного агента старения, вирус, и умереть до того, как ребенок достигнет, ну, полового созревания и сможет дальше уже размножаться. Вот. И, собственно, выбор между тем бессмертием, которое нам сегодня дано в продолжении себя в детях, да, и тем бессмертием, о котором мы всегда на самом деле мечтали, не стареть, не разрушаться, оставаться на пике здоровья, привлекательности, вечно юными, победить смерть. А вот об этом книга, да, и о том, нужна ли нам душа, если вечно тело, да, и о том, нужно ли создавать что-то, если нет необходимости что-то оставлять после себя, потому что ты здесь будешь всегда, и о том, сможем ли мы эволюционировать, если не будет смены поколений. И, в общем, и все это вот в таком достаточно брутальном нуар романе упаковки находится, и по духу такая классическая, прям вот такая орвеловская антиутопия «Зайцы будущее». И вокруг истории любви, она, конечно, в выборе конкретного человека между женщиной и ребенком и бессмертием. Вот. Такая напряженная вещь. Это у меня была книжка перед «Метро 2035» выходила в России, но на грузинский язык она еще не переведена, так что пока ее можно читать вот на каком-нибудь европейском языке или на русском. Может быть, мое прекрасное издательство «Books in Batumi», оно, значит, через какое-то время и до нее тоже доберется. Во многом это та книга, которую я бы порекомендовал читателю.
С российским писателем Дмитрием Глуховским беседовала корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Эка Киванишвили.